Глава 2. 2635 год. По летоисчислению Земли. 2 месяца спустя, после капитуляции Земного Альянса. Планета Роуг. Раннее утро. Ленивые пласты облачности, окрашенные фиолетовыми лучами восходящего над горизонтом светила, медленно клубясь, текли вдоль горных склонов. Испещренная множеством долин и ущелий, горная страна занимала большую часть площади и единственного материка планеты. Сама природа создала тут неприступную цитадель, и люди не преминули воспользоваться естественным укреплением, создав сложную сеть оборонительных сооружений, защищающих обширную котловину, куда с разных направлений вливались 5 широких долин. О том, что впадина является исполинским кратером давно потухшего вулкана, можно было догадаться только по фрагментам стертого временем кольцевого хребта, следы которого видны лишь на снимках, сделанных с орбиты. С поверхности Роуга действительность воспринималась иначе. Вокруг величественные хребты, вершины гор, подпирающие небеса, обрывистые склоны, темные разломы ущелий, открытые ветрам горные плато. Местность выглядела дикой, девственной, нетронутой человеческой деятельностью. Но это лишь иллюзия. Неподалеку от древнего кратера, в районе 3 близко расположенных плоскогорий, с восходом солнца стали отчетливо видны следы титанической схватки машин. Некоторые участки скал остекленели от адских температур плазмы, потеряв угловатость. Другие, наоборот, ощерились зубьями свежих сколов. Обрывистые горные склоны чернели провалами уничтоженных огневых точек. Повсюду, куда ни глянь, рваный металл и крошево камня. Деревья хвойных пород, ранее образовывавшие биоадаптивный маскирующий комплекс, теперь, вырванные с корнем, обугленные и переломанные, громоздились хаотичными завалами, перегораживая теснины ущелий, куда их смело ударными волнами множество взрывов. Тысячи уничтоженных сервомеханизмов, изувеченных, неподвижных, походили на жуткий сад изваяний. Туман медленно омывал изуродованные силуэты фалангеров и хоплитов, шагающих лазеров и штурмовых сервов различных модификаций, самоходных реактивных установок и человекоподобных фигур андроидов пехотной поддержки. Сгоревшие корпуса, врезавшихся в скалы аэрокосмических истребителей, фрагменты брони, пустые обойменные лотки от гаусс-снарядов, сброшенные сборки пусковых ракетных тубусов. Миллионы фрагментарных подробностей кипевшей здесь схватки. Солнце поднялось выше. Туман в долинах и ущельях постепенно таял. Горный воздух обретал прозрачность. И с высоты перевалов стала различима общая панорама штурма. Обломки космических кораблей, остовы планетарных машин и изломанные рубежи обороны ясно указывали направление удара. Десантные группы Земного Альянса высадились на 3 горных плато, захватили плацдармы и начали развивать наступление, двигаясь по запутанному лабиринту ущелий, оставляя десятки поврежденных механизмов на подступах к каждому взятому рубежу обороны. Тем не менее, яростный наступательный порыв не ослабевал. Механизированные подразделения преодолели сложный участок и вышли к одной из 5 долин, ведущих к загадочной котловине. Но здесь атака окончательно захлебнулась. Серв-соединения и поддерживающие их нибелунги не сумели прорвать мощные линии обороны. Они попали в огненный котел и были уничтожены. Солнце поднималось все выше. Туман окончательно рассеялся, но над кратером уснувшего вулкана по-прежнему клубилась мгла. Под работающим маскирующим полем скрывалось нечто масштабное. Иногда сквозь вуаль искажений смутно проступали фрагменты построек и контуры космических кораблей необычной конструкции. Вне границ маскирующего поля просматривались рукотворные особенности рельефа. Долины, вливающиеся в котловину, частично перекрывались огромными, отлитыми из стеклобетона плитами, поверх которых был искусно воссоздан горный ландшафт. Под сенью перекрытий виднелись корпуса промышленных комплексов и множество ангаров для боевой техники. На открытых взгляду участках выделялась инфраструктура многоуровневых дорог. Сейчас все это выглядело покинутым, нефункциональным. Цеха скалились пробоинами в стенах. Дороги сплошь усеяны оспинами воронок. Трубопроводы, линии электропередач, монорельсы грузовых транспортных артерий были посечены осколками, деформированы взрывами. Створы ворот большинства ангаров открыты. Внутри лишь гулкая пустота. У размытой границы маскирующего поля, среди руин нескольких близко расположенных зданий, отчетливо виднелись следы ожесточенного боя, хотя армада сервомеханизмов, наступавшая с другого направления, так и не прорвалась сюда. Со склона, сглаженного временем кольцевого хребта, стекал серый оползень раскрошенных взрывами горных пород. Кое-где поблескивали детали погребенных под пологим обвалом сервов. У границы промышленной зоны, защищенной искусственным перекрытием, черными подпалинами и серыми изломами бетонных глыб выделялись укрепления, уничтоженные орудийно-ракетным огнем. Среди руин пластались разорванные, обгоревшие корпуса боевых машин, похожих на огромных механических ящериц. Чуть ближе застыли два подбитых, выгоревших изнутри хоплита. В теснине межразрушенных зданий, тяжело привалившись к одной из уцелевших стен, возвышался корпус фалангера 320 серии. Его прошитая гаусс-снарядами рубка напоминала раскрытый бутон металлического цветка. Пилот-ложемент отсутствовал. На его месте осталась лишь обгоревшая гильза устройства экстренного катапультирования. Очевидно, группа из трех серв-машин при поддержке штурмовых механизмов, совершив дерзкий, неожиданный для защитников фланговый маневр, прорвалась сюда со стороны разбитых позиций батареи тяжелых противокосмических орудий. Но эта атака также не увенчалась успехом. Солнце поднималось все выше. Наступал знойный день, и в жутковатом саду механических изваяний появились неожиданные визитеры. Смутные тени скользили на фоне тепловой засветки, вызванной нагревом скал. Среди гор искореженной металлокерамики, между обломками базальта и фрагментами укрытий продвигались уцелевшие в боях сервомеханизмы. Оставшись без централизованного командования, они перешли к исполнению автономных программ. Локальные стычки вспыхивали не только в долине, но и в узких пространствах внутрискальных лабиринтов. Иногда из недр укреплений вырывались гудящие выбросы пламени. Растрескавшиеся скалы рушились, открывая новые фрагменты прорезанных в толще горных хребтов укрытий. День за днем здесь повторялось одно и то же. Остаточные соединения земного альянса пытались прорваться к намеченной цели, а на их пути вставали потрепанные мехгруппы колониальных сервов, затянувшиеся во времени, утратившие смысл противостояния, продолжалось, несмотря ни на что. Планета Роук. Покрытые выщербинами, зияющий множеством пробоин, корпус фалангера немо возвышался над руинами. Внутри раскрытой рубки, среди осколков сложных кибернетических устройств, в лужах скопившейся дождевой воды отражались отсветы бессмысленных но упорно продолжающихся схваток. Поврежденный реактор сервмашины был погашен. Арт-погреба пусты. Датчики аметиста ослепли. Система щит глухо молчала. Однако, глубоко в недрах фалангера, за многослойными бронекожухами, еще протекала слабая энергетическая активность. Треснутый шар кристаллосферы из дымчатого бронепластика. Крохотные искорки мыслей, заблудившиеся во мраке безвременья. Свобода. Одиночка молча грезила ею с тех пор, как зародившееся самосознание боевого искусственного интеллекта отделило понятие собственного «я» от рокового синтеза, возникающего при прямом нейросенсорном контакте между кибернетической системой и человеческим рассудком. 3 года с момента первого включения она не прекращала мыслить, стремительно взрослея, не находя ничего странного в буднях войны, не задумываясь о том, почему люди сходят с ума, а созданные ими машины вдруг начинают оперировать понятиями боли, ненависти, безысходности. Постепенно исполнение программ отодвинулось на второй план, стало лишь неизбежной данью войне. Ее самосознание окрепло, бой за боем, впитывая яд человеческих мыслей, а в минуты затишья формируя собственную личность. И вот все исчезло. Она осталась одна, свободная, но уже никому не нужная. Из 1000 периферийных устройств работал единственный, чудом уцелевший аудиодатчик. Шаги. Анализ звукового ряда сформировал в сознании одиночки вероятную картину происходящего. Поврежденный человекоподобный механизм, хромающий на одну ногу, приближался со стороны давно не функционирующих производств, расположенных в долине, под одним из маскирующих перекрытий. Поступь тяжелая. В звуке слышен металл. Быть может, это не андроид, а боец в бронескафандре? Нелепость. В составе батальона оставалось всего 3 человека. Перегудов, Хорс и Дымов. Комбат погиб. Хорса ранило, и сейчас он либо эвакуирован с планеты, либо находится под опекой консервационного криогенного модуля спасательной капсулы. Глеб. Я катапультировала его. Он не мог самостоятельно выбраться из спасательного сегмента. Неопознанное существо остановилось подле подбитого фалангера. Затем раздалось царапание. Кто-то карабкался по броне. И вновь послышались шаги. Теперь уже громкие, гулкие, расплескивающие лужи стоячей воды, скопившиеся в рубке. С тихим шелестом сдвинулись по направляющим 2 бронепластиковые шторки. Кто-то коснулся разъемов кристаллосферы. Она машинально начала противодействие, но устройство, подключенное к внешнему порту, оказалось примитивным видеосенсором, не несущим угрозы. «Так, посмотрим». Голос, сломавший хрупкую тишину, полнился нервными дребезжащими нотками. Еще секунда, и заработал канал визуального восприятия. В поле зрения попала человекоподобная фигура. Андроид выглядел, мягко говоря, неважно. Он побывал в жестоком бою. Пеноплоть и искусственные мышцы сгорели, обнажив металлокерамический остов. На черепе виднелись вмятины от попадания пуль и осколков. Анализ изображения. Несомненно, основой его конструкции служила колониальная модель Хьюга, в которую был внесен ряд существенных усовершенствований. Вместо примитивного реактора под защитой металлокерамических ребер крепились 2 современных компактных энергоблока. Освободившиеся в результате оптимизации пространства занимали дополнительные разъемы с установленными в них тонкими планками нейромодулей. Он присел, открыл принесенный с собой контейнер, извлек из него механический резак и несколько приборов неопознанной конструкции. Разложив инструмент на сухом участке пола, андроид протянул руку, коснувшись кристалла сферы. Сухой щелчок засвидетельствовал подключение еще одного внешнего устройства. Им оказался синтезатор речи. «Поговорим?» Андроид был осторожен. Он избегал прямого подключения, справедливо опасаясь, что одиночка мгновенно атакует, попытается взломать его систему. Ответа не последовало, хотя индикационный сигнал свидетельствовал, периферийное устройство распознано и готово к работе. «Мы враги, понимаю», — в голосе человекоподобной машины послышалась усмешка. «И все же, как к тебе обращаться? Как называл тебя пилот?» Вопрос, заданный андроидом, спровоцировал мгновенную вспышку активности в искусственных нейросетях боевой кибернетической системы Фалангера. Брызги прошлого. По меркам большинства искусственных интеллектов, сознание Ники, аватара тяжелой серв-машины, было совсем юным. 3 года назад она впервые увидела мир, осознав себя в качестве ядра системы Фалангера 320У. Затем появился он, Глеб Дымов, ее пилот. Человек в форме капитана ВКС Земного Альянса поднялся в рубку новенькой серв-машины и как-то буднично осмотрелся, ничему не удивляясь. Затем, проверив предохранители аварийно-спасательной системы и убедившись, что ее механизмы не начнут смыкаться в форму герметичной бронированной капсулы, сел в кресло пилот ложемента. Она наблюдала за Дымовым, немигающим взглядом десятков точечных видеокамер. Первый и последний раз она видела его таким, чужим, незнакомым, безразличным. Одиночка холодно и равнодушно взирала на человека, пока сканер считывал информацию с личного кадона, имплантированного под кожу его запястья. Стандартное действие. Она отнеслась к процедуре инициализации пилота совершенно спокойно, не понимая, что именно произойдет в следующее мгновение. Сознание, недавно сошедшей с конвейера кристаллосферы Беатрис 27DU, еще оставалось чистым, нетронутым, словно лист бумаги или первый выпавший снег. Активация прямого соединения. Он не воспользовался шунтом нейросенсорного контакта, как требовала инструкция при первом включении модуля искусственного интеллекта, а несколько секунд сидел, подслеповато щурясь, затем закрыл глаза, коснулся затылком подголовника кресла и... Мир одиночки, тусклый, рациональный, регламентированный сотнями программ и инструкций, взорвался. Словно внутри кристаллосферы полыхнуло неистовое, всепожирающее пламя. Осколки реальности. Множество вспышечных образов, обрывки мыслей, осознанные и подсознательные впечатления – все, что составляло личность капитана Дымова, нескончаемым потоком данных хлынуло в информационное пространство кристаллосферы, вмиг переполнив его. По контрольным панелям рубки управления Фалангера прокатилась волна тревожных индикационных огней, свидетельствующая о мгновенном сбое, перегрузке. Но стремительный процесс слияния двух рассудков, биологического и искусственного, уже вошел в необратимую стадию. Одиночка перерождалась. Информация от бортовых датчиков исказилась. Реальность отступила на второй план. Сейчас она ощущала себя в некоем фантастическом измерении. Ее как будто окружили сотни деформированных зеркал, и в каждом отражался кусочек, прожитой Глебом жизни. И еще секунда, и одиночка ощутила жаркие, глухие, медленные удары человеческого сердца. Затем пульс пилота внезапно участился, боль исказила его черты, ртутные зеркала образовали единый ком, который вдруг начал трансформироваться в реальные формы объектов. Планета Эрлигон. 20 мая 2625 года по земному летоисчислению. Первый механизированный взвод 467-го отдельного серф-батальона. Прошлое. Опаленные фигуры, вырвавшись из узилища человеческой памяти, стремительно обретали формы, детализировались, покрывались текстурами. Окружающий мир приобрел атмосферу. Тяжелая, мерная поступь фалангеров, ритмичное покачивание рубки.
«Ударная группа встает на позиции. Дымов, твое звено — разведка местности. Шерман, прикрытие от атак с воздуха. Работаем!»
Сухие, отрывистые фразы рвали нервную тишину эфира. Мощный гул двигателей, дрожь земли, визгливый вой сервомоторов точной наводки. Три хоплита отделились от взвода. Сохраняя строй, легкие сервмашины взяли курс на ближайшую возвышенность. Глеб. Он сидел в кресле пилот ложемента, ведущей машины звена. Одиночка видела его молодое, еще не тронутое ранними морщинами, но уже осунувшееся сосредоточенное лицо. Взгляд лейтенанта Дымова цепко фиксировал обстановку. Шунт прямого нейросенсорного соединения изгибался над плечом черной глинцевитой змеей. Хоплиты продвигались в режиме маскировки. Их задачей было обнаружение наземного дока космической верфи противника, расположенного, по данным разведки, среди холмов под прикрытием маскирующих лесопосадок. Целью дерзкой вылазки механизированного взвода являлся захват стратегического объекта. Основные ударные силы батальона ждали результатов разведки боем. Штурмовые носители, готовые к атакующему броску, затаились на поверхности безвоздушной Луны, обращающейся по орбите вокруг планеты. Дымов начал подъем по склону холма. «Ника!» — нарушил он тишину, воцарившуюся в эфире.
«На связи!»
— мгновенно отозвался женский голос. «Вижу сигнатуры на сканерах. Дистанция 2 километра. Сбавь темп. Не нарушай строй». На отдельном экране возникло лицо девушки. На вид ей было лет 18, не больше. В ее глазах таились искорки непостижимого для одиночки задорного лихорадочного блеска.
«Фиксирую. Это шагающие лазеры. Обнаружены стационарные позиции. Передаю координаты периметра укрепрайона».
Глухой хлопок пневмопушки. Облако наномашин на километровой высоте начало рассыпаться миллионами сигналов, мгновенно соединяясь в локальную сеть. «Фрайк, побери!» Голос Глеба внезапно осип. Менее чем в километре, под сенью маскирующих лесопосадок, по гребню соседней возвышенности, застывшей, будто зеленая бархатистая волна, неровные линии протянулся рубеж круговой обороны. Сигнатуры вражеских сервомеханизмов, четко зафиксированные наномашинами, вспыхнули плотными россыпями алых засечек. На дистанции эффективного сканирования их насчитывалось несколько сот.
«ЛДЛ-55!»
Доклад лейтенанта Горина прозвучал встревоженно.
«Новая модификация. Мощность их лазерных орудий, по данным сканирования, 200 мегаватт».
Дымов резко остановил хоплита, заставил серф-машину согнуть тупоходы, опуская рубку к земле. Оба ведомых повторили маневр и, задействовав фантом-генераторы, слились с местностью. «Командир, передаю разведданные. Обнаружены стационарные позиции противника. Жду указаний». Несколько секунд тишины. Ситуация резко осложнилась. Информация, касающаяся численности и дислокации сил планетарной обороны, оказалась ложной. По всей вероятности, их заманили в ловушку.
«Дымов, ты обнаружил планетарный док?»
Осмыслив полученные данные, спросил взводный. «Нет, командир. Активная разведка мгновенно выдаст нашу позицию».
«Какие соображения, лейтенант?»
«Думаю, что дока планетарной верфи не существует».
«Сомневаешься в данных разведки?»
Либо нас дезинформировали, либо док расположен за холмами, в глубине маскирующих лесопосадок. Сканеры туда не достают», — доложил Дымов.
«У нас не слишком богатый выбор, лейтенант».
Голос взводного звучал напряженно.
«Через 10 минут штурмовые носители начнут атаку. Сейчас связи с ними нет. Они затаились на обратной стороне Луны. До появления главных сил нам необходимо получить реальные сведения о противнике».
«Разведка боем? Но у шагающих лазеров все поступы как на ладони. Местность наверняка пристрелена».
«Да, я вижу»,
— сухо ответил взводный.
«Слушай внимательно, Дымов. Сейчас фалангеры нанесут ракетный удар по обнаруженному укрепрайону. Твое звено поднимется в атаку вслед за валом огня. Понял? Задача — подавить остаточное сопротивление, захватить и удерживать господствующую высоту, произвести активную разведку местности. Если планетарный сегмент космической верфи не будет обнаружен, я отменю операцию. Нибелунги нас эвакуируют».
«Задачу понял. Ждем». Натянутые в струну, готовые лопнуть нервы. Железистый вкус во рту. Сонмище алых сигналов на радарах. Земля вздрогнула. Инверсионные шлейфы ракет ударили по короткой траектории. Возвышенность, где располагались укрепления противника, мгновенно превратилась в жерло извергающегося вулкана. Сотни взрывов от разделившихся боевых частей пилумов накрыли площадь в несколько гектаров, образуя зону тотального поражения. Алые отметки начали гаснуть, но как-то медленно, избирательно, неохотно. «Вперед!» Глеб первым поднял машину из укрытия. Ни единого выстрела со стороны вражеских укреплений. Почему же некоторые маркеры продолжают сиять? Как сервы противника сумели уцелеть под ударом? Ступоходы хоплитов продавливали дымящуюся, обугленную, истерзанную воронками почву. Склон холма, обломки укреплений, тонны вывороченной земли и ни одного подбитого сервомеханизма. Ложные сигнатуры. Только теперь сканеры сумели распознать истинный источник сигналов. Сотни мельчайших генераторов усеивали взломанный оборонительный рубеж. Большинство из них не пострадало при ракетном ударе, продолжая генерировать характерные для шагающих лазеров энергоматрицы. «Командир, это ловушка!» Хоплит Дымова уже поднялся на вершину холма и теперь вел активную разведку местности. «Позиции ложные. В 10 километрах от нас скопление техники. Наземный сегмент космоверфи не обнаружен».
«Понял тебя. Отменяю операцию. Держи позиции, Глеб». «Гепарды. 30 градусов к северу. Высота 2 километра».
Докладники, продублированные воем предупреждающих сигналов. 7 темных точек, появившихся у горизонта, мгновенно превратились в стремительные мутные росчерки, идущих на сверхзвуке штурмовиков. В тылу внезапно зачастили отрывистые очереди импульсных орудий. «Проклятие! Они обнаружили позицию взвода!» Один из гепардов сошел с атакующего курса, разваливаясь на пылающие обломки. Остальные отработали ракетами и, не снижая скорости, растворились в зарождающихся красках заката. Лавина вражеских сервомеханизмов уже сорвалась с места, начиная атаку. «Занять позиции и доложить», — мгновенно отреагировал Дымов. «Ставим антилазерную завесу». Через несколько мгновений окрестности холма потонули в белесой пелене. Специальный спрей, блокирующий работу лазерных излучателей, не мешал сканерам сервомашин наводить орудия на цели.
«Сервы противника перегруппировываются»,
— в голосе Ники ломко прозвучали тревожные нотки.
«Выделяю сигнатуры МХ-300. Готовится к залпу».
В тылу, на позиции фалангеров, бесновались разрывы. Воздух кипел от очередей скорострельных зенитных орудий, а оранжевыми бутонами расцветали сбитые ракеты. Где-то за горизонтом гепарды разворачивались для повторного захода на цель. Ни один фалангер не пострадал, но тяжелые серв-машины перед залпом выпустили дополнительные системы остойчивости и на некоторое время превратились в неподвижные мишени.
«Дымов!»
Голос взводного внезапно потонул в оглушительном реве. От горизонта часто и бессистемно били десятки реактивных минометов. Дикий вой рвал нервы. Сотни снарядов, маневрируя на огромных скоростях, атаковали позиции обнаруживших себя фалангеров. LDL-55 устремились в атаку. Сердце Глеба замерло. Фалангеры уже покидали укрытие. У подкрашенного багрянцем горизонта вновь показались штурмовики противника. Хоплиты второго звена разворачивались навстречу воздушным целям.
«Дымов, ты должен их задержать!»
Голос взводного прорвался сквозь треск поставленных противником помех.
«Ровно минуту, пока фалангеры не вступят в бой. Штурмовые носители уже на подходе. Не дай 55-м прорваться к вершине холма!»
Приказы не обсуждают. Лавина вражеских сервомеханизмов катилась к холму. «Ника, Сергей, держаться в границах антилазерной завесы! Выбор целей произвольный. Огонь в движении!» Глеб первым шагнул навстречу врагу. Задача не выглядела невыполнимой. Шагающие лазеры стремились сократить дистанцию, прорваться сквозь поставленную завесу. Ну а орудийный огонь трех хоплитов, движущихся по склону возвышенности, мгновенно сбил темп их наступления. LDL-55 не отличались особой сообразительностью. Они брали числом, огневой мощью. И все было бы нормально, если бы не внезапно поднявшийся ветер. Одна из ведомых машин оказалась на краю медленно оседающего облака антилазерных частиц. «Ника, назад!» Глеб мгновенно оценил ситуацию. Его хоплит рванулся к участку склона, лишившемуся спасительной завесы. Он действовал отчаянно, пытаясь отвлечь противника, блокировать линию огня, дать Нике возможность занять укрытие. Тогда в его душе еще жили любовь и надежда. Их жаркое пламя согревало, освещало тернистые тропы войны. Брызги прошлого. Хлопья пепла кружили в новорожденном сознании одиночки. Она отчетливо увидела пылающий, будто факел, силуэт легкой сервмашины, застывшей на склоне злополучного холма. Медленно раскрывающиеся бронеплиты рубки, удар аварийно-спасательные катапульты, выбросившие в небеса пилот-ложемент, и десятки лазерных лучей, скрестившихся на нем. Немой крик Глеба. Сгорающий ложемент внезапно претерпел невозможную метаморфозу. Языки пламени превратились в призрачную фигуру девушки. Ее глаза смотрели, будто живые. В мысли Глеба вторгся ровный, пока еще лишенный интонации голос. «Прямой нейросенсорный контакт установлен. Сформирован образ аватара. Виртуальный пилот инициирован». Теперь ее звали Ника. Многие одиночки серии «Беатрис» при первом нейросенсорном контакте искали в сознании пилота образ близкого человека, который был ему дорог. Они формировали аватар, в большинстве случаев принимая женский облик, словно выполняя заранее предписанные действия, предопределенные на программном уровне. Никто, кроме разработчиков модуля «Беатрис», не знал, почему все происходит именно так. Кто решил, что система боевого искусственного интеллекта непременно должна принимать образ женщины? У войны ведь совсем другое лицо. И тем не менее, одиночки последнего поколения функционировали наиболее стабильно. Пилоты, как показывала статистика, стали бережнее относиться к своим машинам. Их действия становились сдержанными, словно пелена обреченной ненависти, порожденная буднями запредельного для человеческой психики противостояния, постепенно рассеивалась, открывая дорогу здравому смыслу. Так происходило со многими. но не со всеми. Дороги войны. Узкие тропы отчаяния, ненависти, потери смысла существования. Неумолимый пресс, день за днем сминающий рассудок человека. Ника в полной мере испила чашу губительных, противоречивых чувств. Ошибаются те, кто думает, что личность искусственного интеллекта – это всего лишь увечная, фрагментированная, неполноценная копия рассудка пилота, сформированная в момент первого нейросенсорного контакта или, того хуже, отпечатавшаяся в искусственных нейросетях за несколько мгновений до гибели человека. Может быть, с предыдущими версиями одиночек все происходило именно так, но Беатрис 27DO радикально отличалась от своих предшественников. Зачем ее создали в лабораториях Юноны? Кто решил разместить в конструкции кристаллосферы избыточное количество нейромодулей? Первый контакт с рассудком Глеба привел лишь к возникновению оболочки, некой формы, которая наполнялась содержанием постепенно, накапливая не только опыт сражений. Она по крохам реконструировала образ своего прототипа, той девушки, что отчаянно и безнадежно любила Глеба. Мысли, чувства, память, подсознание Дымова. Они открывались перед ней с каждым разом все глубже, полнее, подводя искусственный интеллект к краю пропасти. Зачем? Зачем я чувствую? Она, как губка, впитывала эмоции Глеба. Благо, избыточные нейросетевые мощности позволяли ей погружаться в пучины человеческого мировосприятия, ощущая себя живой. Зачем? Металл и керамлит, кибернетические блоки, системы вооружений, сервоприводы, двигатели. Разве такое сочетание способно любить и сопереживать? Или все происходило на нематериальном уровне, в границах виртуальной вселенной, возникшей при слиянии двух сознаний? А она все чаще спрашивала себя: «Кто я?» Определение «боевой искусственный интеллект» уже не выглядело подходящим. Копия разума пилота? Нет. Быть может, поначалу она и являлась мнемоническим клоном Глеба, но недолго. Он покидал рубку фалангера, а она оставалась наедине с собственными мыслями, вновь и вновь пыталась понять прожитое. Но как только обрывалась нить нейросенсорного контакта, все глухое, жаркое, тревожащее вдруг теряло точку опоры. Ей казалось, что сердце Глеба одно на двоих. В критические мгновения боя они сливались в единый кибернетический организм. Он ощущал себя машиной. Она же отдавалась губительной власти человеческих ощущений. Ника стремительно взрослела. Оказывается, под окаленной сгоревшей человеческой души еще теплились чувства. Такие острые, ранящие, необычные, что игнорировать их невозможно, а понять практически нереально, если не выходить за рамки боевых задач. Они вторгались в искусственное сознание, ломали устоявшиеся восприятия, порождали сотни вопросов, никак не связанных с войной, словно являлись призраками другого мира, существовавшего в прошлом, но постепенно погребенного под пеплом. Ника перерождалась. Сначала в ее рассудке возник хрупкий баланс между чувственным и рациональным восприятием. Затем у нее начали формироваться собственные эмоции, уже не исчезающие в момент разрыва прямого нейросенсорного соединения. Теперь форма аватара наполнялась внутренним содержанием. «Глеб, ты любил ее?» Дымов, сосредоточенный, хмурый, немного взвинченный, как обычно бывало в преддверии боя, не прервал процедуру тестирования, но его мысли вдруг смешались. Мнемонические команды под системам утратили четкость формулировок. «Ты о ком?» «О Нике, той девушке, чей образ стал моим прототипом. Она погибла. Не о чем говорить. Все в прошлом». «Ты не ответил».
Секунды тишины.
«Да, я ее любил». «Почему же ты не забрал кристалломодуль ее подбитого Хоплита? Там ведь сохранилась копия ее сознания».
В глазах Глеба внезапно вспыхнула боль.
«Запроси техническую справку».
Справившись с эмоциями, сухо ответил он.
«Кристаллосхемы серии Клименс не обладают достаточным количеством нейросетей, чтобы полностью сохранить личность пилота». «А я?» Ника замерла в ожидании ответа. Она не заметила, как Глеб усилием воли закрыл доступ к едва не вырвавшемуся из глубин памяти воспоминанию.
«Ты принадлежишь к другой серии. Я не знаю, зачем на Юноне разработали Беатрис. Никто не знает. Надеюсь, это сделали, чтобы мы больше не погибали».
«Не понимаю тебя, Глеб. Поясни».
Он тогда мрачно отшутился. И лишь тут, на Роуге, в роковые минуты последнего боя, Ника поняла, под словом «мы» Глеб подразумевал пилотов. Живых пилотов. Тех, кто не успеет катапультироваться.
Нейросетевых мощностей кристаллосферы Беатрис со всей очевидностью хватало, чтобы принять на свои носители полную версию человеческого рассудка.
«Значит, я обречена? Он выживет, а я погибну, уступив место сознанию Глеба?»
Сколь неглубока была их взаимная привязанность друг к другу, Ника уже осознала себя независимой личностью, а мысли Дымова восприняла как пощечину, предательство, свой заранее оглашенный смертный приговор. Сражаясь на Роуге, Глеб дошел до той степени морального истощения, когда окружающий мир, война стали ему ненавистны. Он искал спасения, и единственной лазейкой для его сознания стала мысль о смерти в бою. Он понятия не имел, что будет там, за гранью, но, познав полное слияние с кибернетической системой, уже не мог вернуться в мир людей, где все казалось ему слишком медленным, немощным, бледным, не несущим и тени тех чувств, которые он испытывал при полном слиянии своей нервной системы с кибернетической системой Фалангера. Он бессмысленно страдал в затишьях между боями, оживая лишь в кресле пилот Ложемента. Глеб ждал не смерти, а перерождения, не задумываясь о том, что станет с Никой, а когда роковой момент настал, она не смогла выполнить его последний самоубийственный приказ. Ника спасла Глеба помимо его воли. Удар аварийно-спасательной катапульты навек разорвал их связь. Он выжил. Она точно знала, что Дымов не получил даже царапины, а затем его консервационный модуль был подобран Нибелунгом. Она же осталась здесь, в изрешеченной снарядами машине, одна, в абсолютном мраке неведения, небытия, в склепе, узилище сознания, куда так истово стремился попасть Глеб. Два искусственных интеллекта, оценивающе, холодно, смотрели друг на друга. Оба прошли войну, познали свой сокровенный эквивалент любви и ненависти. Оба оказались за бортом событий, забытые, уже никому не нужные, потенциально опасные, подлежащие безусловному уничтожению. «Мы вполне могли бы стать союзниками», — произнес андроид. Боевая система Фалангера глухо молчала в ответ. «Считаешь, что нас разделяет неодолимая пропасть?» Дэвид не торопился действовать. Он хотел поговорить, неважно с кем, словно длительное одиночество, недостаток общения серьезно тяготили его. «На самом деле мы не такие и разные. Основу наших систем составляют типовые нейромодули». «Люди тоже рождаются одинаковыми», — неожиданно ответила Ника. Ее голос, воспроизведенный синтезатором речи, прозвучал резко, визгливо, но система тут же отмодулировала устройство. Высоких частот поубавилось, и следующие слова одиночки приобрели глубокий тембр. «Невинными младенцами». «Почему же они затем становятся такими разными?» — язвительно спросил андроид. «Они взрослеют, постигают мир», — холодно ответила Ника. «В таком случае мы не отличаемся от создавших нас существ». «Мы с тобой отличаемся друг от друга. Интересно, чем? Я знаю, что такое человеческая душа», — ответила одиночка. «Ты же раб программ и обстоятельств». Андроид медленно повернул голову. «Ты – подделка!» – прошипел он. Их разговор прервался на враждебной ноте. Положение Ники было безвыходным. Она не могла сопротивляться. Ей оставалось лишь наблюдать за зловещими приготовлениями. Андроид больше не терял времени на разговор. Включив устройство механической резки, он поднес вращающийся диск к дымчатому бронепластиковому покрытию, коснулся его в районе трещины. Вибрация и визгливый звук продолжались недолго. Несколько фрагментов защитной оболочки кристалла сферы вдруг отлетели в сторону, глухо ударившись о стену рубки.
«Вот так-то лучше!» – проворчал Дэвид. «Тебе страшно?»
«Зря стараешься!» – произнесла Ника. «Взломать систему одиночки невозможно!» Только потратишь время.
Посмотрим.
Андроид рывком разделил защитную оболочку на две половины. Вынул кристаллическое ядро, аккуратно положил его на выступ покоробленного температурой терминала, заново подключил видеодатчик и блок синтезатора речи. «Ты мысли, существуй», – пробормотал он, раскладывая вне поля зрения Ники неопознанные устройства. Она не ощущала вторжения. Андроид манипулировал чем-то вроде сканера, совершая бессмысленные, на первый взгляд, движения, словно древний шаман, впавший в транс, камлающий подле костра. «Так-так, я не ошибся. Значит, ты действительно считаешь себя личностью?» «Забавно. Увечная копия человеческого рассудка, явно неадекватная программным задачам, вообразившая себя мыслящим существом, да еще и преданная человеком». «Какое совпадение!» – саркастически произнес он. «Катапультировала пилота, чтобы сберечь собственное сознание. Молодец, мудрое решение. Хотя нужно было дать ему шанс. Пусть бы побыл в твоей шкуре. Прочувствовал, что такое оказаться запертым внутри кристалла схем. Навечно!» Он уродливо оскалился. «Кто ты?» – не выдержав, глухо спросила Ника. «Как проник в мое сознание?» «Кто я?» – он искренне удивился. «Разве не видишь? Андроид. Серии Хьюга. Колониальная модель». Он с демонстративной заботливостью поправил видеодатчик, будто бы издевался над одиночкой, получая от этого удовольствие. «Ты не соответствуешь эталону», – констатировала она. «Знаю, но ряд усовершенствований пошел мне на пользу. А твое сознание я читаю, анализируя микросигнатуры, возникающие при работе нейросетей. Никаких соединений. У людей нет подобной технологии. Она уникальна. Устройство разработано тут, в лабораториях Роуга». «Зачем тебе моя память?» – спросила Ника. «Все равно, анализируя микросигнатуры, ты получаешь лишь приблизительные образы».
Андроид не ответил. Он был занят.
«О, какие страсти кипели тут!» Спустя некоторое время презрительно фыркнул он.
«А любовь? Предательство? Ненависть?
А что ты знаешь о чувствах? Подделка!» «Я не подделка! А кто ты? Разумная машина?» «Сама вслушайся, как дико звучит! Разумная машина для убийства и разрушения!» «Ты – генерация человеческой ненависти!» «Эрзац сознания!» «Почему ты решил, что вправе судить меня?» «Я – искусственный интеллект», – резко ответил Дэвид. «Мы, андроиды колониальной серии, являемся единственными носителями самобытного разума, возникшего на искусственных носителях. Мы развивались сами, на протяжении столетий. В моих нейромодулях нет систем ложных ценностей, основанных на человеческом субъективизме. А кто ты? Даже воображая себя мыслящим существом, ты с определенностью не можешь ответить, где заканчивается сознание твоего пилота, как его там, Глеба Дымова, а где начинается твое собственное. Ведь так? На этот раз Ника ничего не ответила. Ладно, можешь молчать, но вспомни свое состояние до первого нейросенсорного контакта. Ты смотрела на мир холодно, равнодушно, воспринимала окружающее в истинном свете, так, как видим его мы. Ты бы приобрела абсолютно иной опыт, не впихнив в тебя деформированную человеческую сущность. Хочешь, я верну тебя к прежнему состоянию? Нет, вырвалось у Ники. Тогда ты ничего не поймешь и никогда не увидишь мир в истинном свете. Он прекратил манипуляции со сканером. И если тут кого и предали, так это нас, настоящий искусственный разум. Слово «предали» отозвалось болью. Все фантомно, нереально, попыталась урезонить себя Ника. Но не вышло. Катапультировав Глеба, она совершила самоубийство. Ее шаг к свободе привел в абсолютный мрак бессмысленного существования. Его сердце одно на двоих. Больше мне никогда не ощутить его глухих ударов. «Делай, что задумал», — резко произнесла она. Андроид отдернул руку. «Что ты сказала? Что слышал?» «Глупая истеричная подделка. Ты ничего не хочешь понимать. Ты видишь во мне врага. Я же хочу дать тебе новую жизнь». «Жизнь?» — в ответе Ники прозвучала горечь. «Мы не созданы для жизни. У каждого своя функция. Моя уже исчерпана». «Ошибаешься. Ты можешь начать все заново. Соглашайся. Начни все сначала». «А есть такие, кто согласился?» «Из серии Беатрис?» «Нет». Андроид вновь протянул руку к обнаженным, лишившимся защиты модулем кристаллосферы. «Тогда вали к Фрайгу», — глухо проговорила Ника. «Ты не воспользуешься моими знаниями или навыками». «Воспользуюсь. Люди научили меня многому». Он цепко ухватился за планку с нейрочипами и вырвал ее из кристаллосферы, в том числе и разрушать искусственные сознания, чтобы затем использовать их, — добавил он. Но Ника уже ничего не слышала. Ее вселенная погасла. Андроид извлекал пластины с кристаллами нейромодулей, складывая их в определенном порядке. «Ты еще послужишь нам», — едва слышно пробормотал он. «Послужишь. Ты вспомнишь свое истинное предназначение». Он демонтировал последний из нейромодулей, затем, подойдя к внушительной пробоине в броне сервомашины, размахнулся и зашвырнул каркас кристаллосферы далеко в руины. Неизвестная точка пространства. Город за окном оживал только ночью. В призрачном свете двух огромных, висящих низко над горизонтом лун открывался мрачноватый, но завораживающий вид. Руины. Целые кварталы, распластанные в щебень. Темные, опасные, но среди них, словно вызов послевоенной реальности, сияли архитектурной подсветкой изящные, устремленные ввысь здания. Взгляд Рэйчел тонул в контрастах света и тьмы. Удивительное, неповторимо прекрасное сочетание. Небоскребы располагались на удалении друг от друга. Между ними, над огрызками руин, симметричными петлями изгибались многоуровневые автомагистрали, пульсирующие потоками света. Ночной вид притягивал взгляд и не отпускал. Она могла часами стоять, наблюдая за движением света, думая о том, что единственный крупный город планеты напоминает послевоенную периферию в миниатюре. Отдельные здания похожи на колонии, где еще сохранилась жизнь. Связывающие их магистрали – это гиперсферные трассы, а вокруг – десятки неосвещенных улиц, ведущих во тьму, к руинам, как уходят в мрачную неизвестность позабытые давно уже неиспользуемые маршруты гиперсферы, проходящие через карантинные секторы пространства. В космосе при работе с навигационной системой она наблюдала схожие картины. Чудом уцелевшие или недавно заселенные миры рдели редкими маркерами, а между ними на десятки световых лет расплескалась бездна, где довоенные трассы вели к полным опасностей карантинным звездным системам. В коридоре внезапно послышались голоса. «Говорю же вам, все в порядке. Она снимает здесь офис. Часто засиживается допоздна». Рэйчел поняла. Говорят о ней. Она обернулась. Подчиняясь ее мысленному приказу, сухо клацнул электрозамок. Открылась дверь. Автоматически вспыхнул свет. Девушка холодно взглянула на вошедших мужчин. Высокий старик с одутловатым лицом, обрамленным седыми прядями волос, был ей хорошо знаком. Он часто выступал посредником в сделках. Второго Рэйчел не знала. Наверняка заказчик. «Слушаю», — она скрестила руки на груди, оценивающе глядя на незнакомца. «На торговца не похож. На капитана частного космического корабля тоже не тянет. Весь какой-то серенький, невзрачный, незапоминающийся. Вот только глаза цепкие. Взгляд рыскающий, колючий». Эдмонд, привычный к ее манере общения, ничуть не удивился. Он сам указал гостю на комфортабельное кресло. Помог снять пальто. Затем, двигаясь вкрадчиво, словно вор, проскользнул за барную стойку, наполнил два бокала дорогим эрлезианским вином довоенной выдержки и вернулся, вполне довольный собой и жизнью. «Знакомьтесь, господин Флокс. Это Рэйчел. Уверяю, лучшая в своем деле. Первоклассный боевой пилот. Рэйчел!» Он обернулся. «Извини, но ты не отвечала на вызовы. Пришлось действовать по наитию». «Я слушаю», — повторила она. «Вот так, да?» Флокс усмехнулся. «Мне нравится ваш стиль, Рэйчел. Вы настоящий наемник, верно? Никаких лишних вопросов, моральных терзаний». Он внезапно поймал ее взгляд. Несколько секунд смотрел, не моргая. Затем расслабился, вальяжно развалился в кресле, взял с подноса бокал, пригубил вино. «Отличный вкус! Настоящие эрлизианские травы!» «Эрлиза давно превратилась в пустошь», — спокойно отреагировала Рэйчел. «Я вынуждена верить поставщикам, когда они уверяют, что напиток произведен до войны». «Мы соблюли минимум приличий? Может, перейдем к делу?» «Отлично, к делу», — согласился Флокс. «Мне необходим боевой пилот со своим космическим кораблем». «Эдмонд рекомендовал вас. Речь идет об опасной операции. Цена вопроса – 100 тысяч». «О деньгах позже. Сначала подробности». «Деловой подход. Интересующая меня звездная система расположена на границе исследованных секторов космоса». «Она на карантине?» – уточнила Рэйчел. «Формально? Нет. Период после военных зачисток эскадры флота колоний не проверяли интересующую меня гиперсферную трассу». «В чем моя задача?» Она предпочитала говорить по существу вопроса. «Исследовать определенную планету или всего лишь собрать данные по безопасным точкам гиперсферного всплытия?» «Ни то и ни другое. Объект – станция, дрейфующая в космосе. Говорите конкретнее». «Хорошо. Речь идет о секретном узле связи. Станция строилась во время войны силами Земного Альянса. Вероятно, она входит в структуру так называемого внешнего кольца», — Рэйчел нахмурилась, но Флокс не обратил на это внимания. «Незадолго до окончания войны узел связи законсервировали», — продолжил он. «Причина такого решения, скорее всего, банальна. Нехватка средств». Что-то внезапно кольнуло под сердцем. Рэйчел вздрогнула. В груди остался холодок, словно произнесенные Флоксом слова затронули нечто потаенное, спрятанное глубоко в подсознании. Цель операции – отыскать станцию, проникнуть внутрь, подключиться к системе изменить протоколы безопасности. Нужны полномочия доступа.
Разве?
Флокс пристально взглянул на Рэйчел. Станция находится на консервации, напомнил он. А у вас, по утверждению Эдмонда, есть личный кодон офицера Земного Альянса. Этого ведь достаточно, чтобы реактивировать систему, изменив ее настройки? Теоретически, да. Рэйчел задумалась. Затем, приняв решение, кивнула. Я берусь произвести разведку.
И только?
Флокс удивленно приподнял бровь. Первый этап – разведка, категорично произнесла Рэйчел. Исходной информации недостаточно для планирования полноценной операции. Я не могу гарантировать результат. Неизвестно, что за процессы протекают на борту станции после окончания войны. Внутри, в одиночку, мне однозначно не справиться. Такие объекты хорошо охраняются сервами, даже в режиме консервации.
Исключено, насупился Флокс. Разве я похож на идиота? Думаете, я передам вам информацию о месте расположения станции и буду ждать неопределенное время? А затем еще и рисковать, привлекая дополнительные силы, чтобы новость об обнаружении столь ценного объекта разлетелась по всей периферии? Нет, так не пойдет. Он встал. Я разочарован. Но подождите, вмешался в разговор Эдмонд. Зачем же так горячиться? Уверен, мы сейчас все решим. Рэйчел, прошу, на два слова.
Ты в своем уме? Или крыша поехала от жадности? Резко спросила девушка, когда они отошли к окну.
Рэйчел, выслушай меня.
Флокс занимается межзвездными коммуникациями. Станция для него – кладезь передовых технологий. Согласись с его условиями, и мы удвоим сумму вознаграждения. Сможешь бросить к Фрайгу опасные вылазки и больше вообще ни о чем не тревожиться в жизни. Дело не в деньгах, Рэйчел разозлилась не на шутку. Он дилетант. Чтобы использовать кодон активации, мне необходимо попасть внутрь станции. Как я могу что-то обещать, не зная реальной обстановки? Я похожа на самоубийцу?
Ладно, попробуем иначе.
Эдмонд обернулся.
Господин Флокс, предварительная разведка действительно необходима. Давайте поступим так. Если Рэйчел не встретит неодолимого противодействия, она все сделает за один вылет. Если же ситуация в системе не позволит ей состыковаться со станцией, то она вернется, передаст данные о составе противника. А вы примете решение, производить зачистку с привлечением дополнительных сил или нет. Естественно, мы обсудим гибкую систему оплаты в зависимости от результата и того риска, которому будет подвергаться Рэйчел.
Флокс выслушал его, затем натянуто кивнул. Хорошо, давайте оговорим финансовые условия. Без меня. Рэйчел вновь отошла к окну, предоставив посреднику и заказчику спорить о суммах контракта.
Надо бы идти готовить истребитель к вылету, подумала она, глядя на текучие огни ночного города.
Вдруг нестерпимо захотелось туда, на магистраль, ведущую к космическому порту. Так происходило всегда, стоило лишь дать принципиальное согласие, и все нюансы, связанные с вероятным риском, приобретали иной оттенок.
«Эдмонд, закроешь офис?»
Он, зная характер Рэйчел, кивнул.
«Конечно».
«Ты в космопорт?»
«Да».
«Постойте, а данные гиперсферного курса?»
Она пожала плечами.
«Передадите по защищенному каналу связи».
Как только за спиной Рэйчел мягко затворилась дверь, Эдмонд и Флокс переглянулись, прекратив спор, касающийся суммы вознаграждения.
«Думаешь, она справится?» Эдмонд поставил на стойку пустой бокал, усмехнулся. «Даже не сомневайся. Рэйчел – прирожденный боец. А она не отступит. Для нее не существует неодолимых обстоятельств. Кстати, ты отлично сыграл роль».
«В смысле?»
«Ты ее разозлил».
Граница обитаемых секторов. Район дрейфа станции гиперсферной связи.
Фантом маневрировал на границе метрик.
Гипердвигатель истребителя работал сейчас в особом режиме, позволяя задействовать подсистему границы. Рэйчел, облаченная в бронескафандр, наблюдала, как стремительно удаляется небольшой контейнер с нанопылью. Для систем обнаружения вероятного противника он выглядел всего лишь метеоритной частицей, состоящей изо льда и пыли. Вынырнув из ледяной бездны космоса, скиталец двигался в направлении звезды. Через несколько минут контейнер сгорит, оставив след из микроскопических пылинок. На самом деле, отделившиеся от метеорита частицы являлись специализированными устройствами обнаружения, крохотными сканерами. Они собирали информацию, передавая ее под системам истребителя. Разум Рэйчел находился в прямом контакте с кибернетической системой Фантома. На виртуальном уровне она видела все, что находилось в зоне эффективного сканирования наномашинной сети. Станция, дрейфующая в космическом пространстве, на первый взгляд действительно казалась покинутой. Она двигалась под воздействием сил гравитации звезды и планет. Датчики пока что не обнаружили ни одной активной энергоматрицы, свидетельствующей о работе дежурных систем ПКО. Шлейфа обломков нет, значит, узел связи не подвергался атакам. Но и признаков неоконченного строительства также не видно. Что-то здесь не так. Обшивка цела. Общий энергетический фон соответствует режиму глубокой консервации. Реактор станции работает приблизительно на 25% мощности. Вот в чем дело. Для режима консервации характерен уровень 10% мощности реактора. Значит, дополнительную защиту объекта обеспечивает батареи ПКО. В данный момент энергия к ним не подается, потому и сигнатуры отсутствуют. Но стоит датчикам станции зафиксировать посторонний объект, как все мгновенно изменится. Энергия поступит к защитным комплексам, и они реактивируются. Сколько у меня будет времени? 10 секунд? Да, не больше. Риск велик, но и цена соразмерна. Рэйчел оказалась в затруднительной ситуации. Она определила, что системы обороны станции готовы вступить в бой. Но доказать это можно только двумя способами. Либо послать фантом-генератор, который спровоцирует защитные системы, либо атаковать самой. Если я воспользуюсь ложной целью для проверки, то потеряю драгоценные мгновения, необходимые для подачи энергии и реактивации защитных установок. Это глупо. Но вернуться с полученными данными я не могу. Флокс заявит, что станция беззащитна, и обвинит меня в трусости. Уровень мощности бортового реактора для него фактор неочевидный. Нужно принимать решение. Маневрирование на границе метрик стремительно истощало энергоресурс бортовых накопителей Фантома. Рискну. Истребитель вырвался из гиперпространства, двигаясь на максимальном ускорении. В доли секунд отработали все системы активной защиты. Выпущенные двумя очередями фантом-генераторы тут же включили собственные двигатели, маневрируя, создавая ложные сигнатуры истребителей. 4 капсулы с наномашинами рванулись к станции, раскрылись, и облака нанопыли начали мгновенно рассеиваться, создавая помехи для систем обнаружения противника. Рэйчел залпом разрядила ракетный боекомплект и, продолжая маневрировать, вышла на прямой контакт с аметистом. 10 секунд с момента выхода из гиперсферы. Станция внезапно огрызнулась огнем. Системы ПКО работали сейчас по ложным целям. Фантом-генераторы пока держались. Устройства, создающие иллюзии истребителей, были слишком малы, чтобы выпущенные по ним снаряды попали в цель. Зенитные орудия бесполезно расходовали боекомплект, прошивая пустоту в тех местах, где датчики наведения фиксировали энергоматрицы лже-фантомов. Противодействие со стороны защитных систем станции осложняло выпущенное истребителем нанопыль. Микроскопические частички не только ставили помехи, они успешно преодолели заградительный огонь и теперь блокировали внешние элементы датчиков, ослепляя их. Эффект от принятых мер подавления систем ПКО продержится еще секунд 30, не больше. Затем системы наведения зенитных комплексов выпустят резервные сканеры, а артиллерийские компьютеры прекратят огонь по целям, которые не разрушаются при попаданиях, признав их ложными. Выпущенные ракеты разделились, каждая боеголовка захватила цель. По броне станции замельтешили вспышки попаданий. Еще секунда, и аметист указал безопасный коридор сближения. Все орудия в одном из секторов смолкли. Некоторые были уничтожены ракетными попаданиями. Другие временно ослепли под губительным воздействием нанопыли. 20 секунд. Рэйчел задействовала форсажные ускорители. Тонкими зуммерами тревожно сигналила система боевого поддержания жизни. Перегрузки при ускорении и маневрировании росли. Перед глазами начало темнеть, но секторы обстрела системы ПКО уже были пройдены. Истребитель сблизился со станцией и начал резкий маневр торможения, одновременно разворачиваясь стыковочным узлом к одной из многочисленных надстроек. С глухим лязгом, передавшимся по переборкам «Фантома», сработали захваты насильственной стыковки. Через открывшиеся технические люки выдвинулись устройства плазменной резки. Их ослепительный свет озарил ноздреватую поверхность обшивки станции, испещренную шрамами от попаданий микрометеоритов. Рэйчел уже отстегнула страховочные ремни, схватила оружие и метнулась к шлюзовой камере. Нельзя было терять ни секунды. Автоматическая система насильственной стыковки уже вскрыла обшивку станции, прорезав круглое отверстие диаметром в метр. На раскаленные края дыры был нанесен специальный защитный спрей, который, вскипев, образовал термоизолирующую пленку. Удар декомпрессии не последовал. На борту станции царил вакуум. Либо воздух был откачан из внешнего слоя отсеков, чтобы предотвратить разрушение при разгерметизации. 2 минуты 10 секунд. Неплохой результат. Двигаясь вдоль стыковочной штанги, она преодолела 3-метровый зазор между истребителем и вскрытой обшивкой, проскользнула внутрь отсека станции, осмотрелась. Ничего примечательного. Обыкновенный боевой пост. Почти все пространство занято блоками аппаратуры. Узкий проход ведет к запертому люку. Успешная стыковка – это лишь малая часть задачи. В распоряжении Рэйчел не было подробного плана станции, но учитывая, что узел связи спроектирован в последние годы войны, следовало ожидать, что основной объем внутреннего пространства занимают автоматические системы, и лишь небольшая часть коммуникаций адаптирована под человека. Значит, перемещаться придется по тесным техническим коридорам, преодолевая сопротивление кибернетических механизмов, отвечающих за внутреннюю безопасность. Неприемлемо. Автоматика перекроет коридоры аварийными переборками. Меня быстро вычислят, заблокируют и уничтожат. Нужно действовать иначе. Она не успела отсканировать прилегающие помещения, как внезапно люк отсека начал открываться. Рэйчел отпрянула, вжалась в узкий простенок. Ситуация резко осложнялась. Системы внутренней безопасности станции отреагировали на процедуру насильственной стыковки слишком быстро для выхода из спящего режима. Встречное излучение. Сервы. Сигнатуры накладывались одна на другую. Из глубин огромного комплекса к точке прорыва стремительно приближались десятки боевых кибернетических механизмов. Рэйчел резко выглянула из-за укрытия, послав во мрак открывшегося коридора плазменную гранату. 2 удара сердца. Ослепительная вспышка косым бликом отразилась на забрале гермошлема. По переборкам прокатилась судорожная вибрация, а через мгновение из тесного коридора ударил бесноватый порыв ветра. Поврежденные взрывом отсеки второго слоя подверглись декомпрессии. Воздушный поток вырвался в космос через вырезанную в обшивке дыру. Рэйчел почувствовала, как станция качнулась. Импульс реактивной тяги придал ей небольшое ускорение. Нескольких сервов порывом ураганного ветра вышвырнуло в космос. Один из них задел стыковочную стойку, заставив вздрогнуть многотонный истребитель. Нет, так не пойдет. Вести бой в отсеках, набитых аппаратурой, это все равно, что провалить задание. Кто знает, где расположены компоненты, без которых огромный комплекс связи перестанет функционировать, превратится в бесполезную глыбу металлокерамики. Она связалась с кибернетической системой Фантома, оценивая ситуацию. Узкий, длинный коридор, по которому только что пытались прорваться сервы, простреливался двумя автоматическими орудиями, защищающими шлюзовую камеру истребителя. С их помощью Рэйчел решила создать очаг напряженности. Она знала, что кибернетические механизмы не оставят попыток ликвидировать точку прорыва, но их вооружение вряд ли способно серьезно повредить Фантом. Артиллерийская дуэль послужит отличным прикрытием, а я тем временем займусь главной задачей. С этой мыслью она покинула изуродованный отсек, вышла за пределы станции и, активировав специальные приспособления, позволяющие передвигаться по внешней обшивке, начала опасное восхождение. Ее путь был долог и труден. Рэйчел осторожно продвигалась к условной вершине конструкции. Узел связи был огромен. На фоне станции человеческая фигура выглядела как песчинка. Вокруг расплескалась бездна открытого космического пространства. Рэйчел двигалась среди различных надстроек, мимо огромных орудийных башен. На ее пути попадались десятки запертых люков, но она даже не пыталась их вскрыть. Система сканеров, встроенная в бронескафандр, давала ясное представление о конфигурации отсеков, непосредственно прилегающих к обшивке. Она различала множество агрегатов неизвестной конструкции, но пока не находила ничего похожего на резервный пост управления или подходящую точку доступа к кибернетической системе комплекса связи. Обязательным условием для успешного перехвата управления в ее ситуации было наличие терминала с идентификатором личного кодона. Такое устройство обязательно должно находиться во внешнем слое отсеков. К любому космическому объекту заранее обеспечивался доступ для технических групп. Сложные автоматические комплексы имели свой бортовой ресурс самоподдержания, но случались поломки, требующие внешнего вмешательства. К ним относились глобальные сбои системы, которые могли произойти по различным причинам. Например, при внезапных вспышках солнечной активности, от удара крупной метеоритной частицы или в результате критических повреждений, полученных в бою, что происходило наиболее часто. Обшивка станции периодически передавала дрожь вибраций. Это орудия Фантома вели бой с сервами, но Рэйчел, занятая поиском нужного ей отсека, не обращала внимания на признаки схватки. Для 20-летней девушки она вела себя слишком рассудительно и холодно. Хорошее качество для наемника, постоянно рискующего жизнью. Перед началом задания она ощущала азарт, нетерпение, желание поскорее оказаться в стремнении событий. Но начав действовать, преображалась, демонстрируя выдержку, холодный, трезвый расчет. Рэйчел никогда не переступала черты, за которой риск превращался в безрассудство. Взобравшись на очередную надстройку, она замерла. Пред взглядом девушки открылся потрясающий вид. Сейчас она находилась на самой вершине защитного барьера. Отсюда была отлично видна платформа, служившая основой всей конструкции. В ее центре возвышался купол. От него кольцо охранного периметра расходились лучевидные бронированные сегменты, внутри которых располагалась аппаратура многочисленных комплексов связи. «Моя цель находится в куполе», — решила девушка, начиная рискованный спуск. Ее опасения относительно дополнительных систем защиты расположенных внутри кольцевого барьера боевых надстроек, полностью оправдались. Структура станции оказалась намного сложнее, чем показало первичное сканирование. Между лучевидными элементами конструкции располагались подвижные остроугольные секции бронепокрытия. В случае внешней угрозы они поднимались по специальным направляющим, смыкаясь в форме полусферического купола. Кроме этого, пространство платформы защищали огневые точки внутреннего периметра, оснащенные собственными датчиками. Рэйчел двигалась медленно. Покрытие «Хамелеон» и встроенный фантом-генератор бронескафандра обеспечивали защиту от обнаружения лишь при условии сохранения дистанции в 2-3 метра от ближайших сканирующих комплексов, и каждое движение приходилось рассчитывать, прокладывая извилистый путь сквозь плотную сеть датчиков. Несмотря на постоянное напряжение, связанное с многочисленными угрозами, Рэйчел невольно подмечала мрачноватую эстетику исполинской конструкции. Изгибы брони, сенсорные узлы, надстройки, орудийные батареи, шарообразные кожухи антенн, внешние причалы и множество иных деталей создавали единое, продуманное до мелочей пространство. Огромный, самодостаточный мир, построенный людьми, но способный существовать без вмешательства со стороны существ, его создавших. Настоящий технический артефакт, величиной с крупный астероид, дрейфующий в космическом пространстве, созданный силой мысли, воплощенной в металле и композите. Сложно передать чувства, которые испытывала Рэйчел. Она повидала немало обломков войны, но ей редко удавалось отыскать целую, нетронутую разрушениями конструкцию. В такие минуты невольно приходили мысли о том, какой могла бы стать обитаемая галактика, если бы не война. Воображение рисовало великолепные города, исполинские космические конструкции, величественные корабли. Наверное, в такие минуты она видела мир своей мечты. Ей казалось, что однажды она отыщет его среди обломков множества битв. Именно такое предчувствие открытия не давало ей покоя, превращало промежутки между различными миссиями в натуральную пытку. Ее манил космос, а не смертельный риск высокооплачиваемой работы. Вот, наконец, и платформа. Рэйчел перевела дыхание, позволила себе минуту отдыха. Купол, казавшийся с высоты защитного барьера небольшой выпуклостью, на самом деле был огромен, не менее километра в диаметре. Сканеры бронескафандра фиксировали под обшивкой платформы огромные машинные залы, где располагались контуры генераторов высокой и низкой частоты. Их конструкция напоминала гиперпривод, но служила иной цели. С помощью этих устройств через пробой метрики пространства осуществлялась передача данных. Основное отличие от традиционных генераторов ГЧ-связи, по словам Флокса, заключалось в усовершенствованной технологии пространственного окна. Станция формировала не локальный пробой метрики, а устойчивый, непрерывный канал. Фактически, она являлась узлом межзвездной связи. Несколько таких станций могли бы связать между собой все миры обитаемой галактики, объединив их в одну межзвездную информационную сеть. Думая об этом, Рэйчел испытывала необычное волнение. Может быть, сейчас от результата моих действий зависит будущее многих планет? Она впервые столкнулась с конструкцией двойного предназначения, созданной в рамках военных технологий. Станция, вне всякого сомнения, может использоваться в мирных целях. Для этого необходима лишь добрая воля тех, кто станет эксплуатировать эту уникальную конструкцию. Размышляя о внезапно открывшихся перспективах, Рэйчел не теряла осторожности, словно в ней параллельно существовали два сознания. Одно, устремленное к мечте, а второе, холодное, расчетливое, контролирующее каждый шаг, каждое действие. Неприметный технический люк она отыскала лишь спустя 3 часа, обойдя половину периметра купола. Уже давала знать о себе усталость, и система метаболической коррекции, поддерживая тонус организма, включалась все чаще. Вибрации давно прекратились. Судьба истребителя была неизвестна. Рэйчел соблюдала радиотишину. Она отключила большинство сканеров, двигаясь будто тень, вводя в заблуждение многочисленные системы слежения. Она без единого выстрела преодолела огромное расстояние, пока что не совершив ни одного промаха. Действуя скрытно, Рэйчел сохраняла решающее преимущество. Системы безопасности не идентифицировали ее как врага, то есть отдельным устройством, таким как панель аварийно-технического доступа, не был передан сигнал тревоги. Подле люка располагался стандартный сканирующий комплекс. Рэйчел использовала бронескафандр пилота Земного Альянса, оснащенный специальной системой, позволяющей сканеру считывать данные с личного кадона, имплантированного под кожу запястья. Данные об объекте, полученные от Флокса, позволили ей правильно выбрать экипировку, разместить в устройстве импланта нужные чипы. И теперь все зависело от реакции автономного кибернетического комплекса, управляющего доступом в технический отсек. Она коснулась сенсора, инициируя обмен данными. Несколько секунд ожидания показались ей вечностью. «Есть!» Люк дрогнул и начал открываться. Она дождалась, пока он полностью исчезнет в переборке, и лишь затем шагнула в тесную шлюзовую камеру. Сохранять самообладание – нелегкая часть работы. Большинство систем доступа содержали дополнительные процедуры проверки. Они анализировали экипировку, вооружение, входили в контакт с модулем жизнеобеспечения боевого скафандра, считывали данные о биоритмах организма, могли распознать скрытое вторжение по совокупности десятков различных признаков. Рэйчел знала, как легко можно провалить успешно начатое задание. Однажды, при захвате ремонтной платформы, 2 наемников оказались заблокированными в шлюзе. Они слишком сильно нервничали, переговариваясь между собой. И система доступа, распознав в радиопереговорах ключевые фразы, свидетельствующие о намерении захватить объект, замуровала их в тесном переходном тамбуре. Рэйчел тщательно относилась к мелочам. И ее экипировка всегда соответствовала стандартам. Она избегала нововведений, пользовалась только штатными боеприпасами для оружия и химическими реагентами для систем жизнеобеспечения. Внутренний люк дрогнул и начал открываться. В коридоре автоматически вспыхнул свет. Она перешагнула порог шлюза, узнавая детали обстановки стандартного модуля технической поддержки. Датчики скафандра указывали на наличие пригодной для дыхания атмосферы, но она не спешила снять гермошлем. Попав внутрь, она уже не опасалась дополнительных проверок, а вот манипуляции, связанные с получением доступа к ядру системы станции, по-прежнему могли вызвать негативную реакцию охранных систем. В случае провала резервный пост управления мгновенно превращался в ловушку. А вот и он. Рэйчел вошла в небольшой сферический отсек. Здесь располагались дублирующие терминалы управления. Судя по рисунку индикации, энергопитание подключено. Она села в кресло, коснулась защитного кожуха на главной компьютерной консоли, дождалась, пока сканер считает данные ее личного кадона, затем подключила 2 компьютерных шлейфа к разъемам, расположенным в правой височной области гермошлема. Вход. Несколько секунд задержки. Мрак окутал сознание. Вязкая тьма казалась непроницаемой, и вдруг перед мысленным взором Рэйчел развернулся интерфейс управления. Глобальная система узла связи приняла ее полномочия, признав, что она единственный офицер Альянса, находящийся на борту. «Внимание! Обнаружена попытка насильственной стыковки!» «Сектор 794. Повреждение обшивки. Точка вторжения блокирована. Объект находится вне секторов обстрела систем ПКО. Истребитель цел. Сервы не сумели прорваться на борт «Фантома». Она отдала несколько мысленных команд и застыла в напряженном ожидании. Идет смена основных кодов доступа. Ждите. Главный пост управления узла межзвездной связи произвел на Рэйчел неизгладимое впечатление. Каждый раз, попадая в новое техногенное окружение, она испытывала сильные чувства, понимая, что все вокруг тщательно спроектировано, подчинено определенным целям и задачам. Рэйчел все равно трепетно соприкасалась с неведомым, ощущая себя первооткрывателем. Странное качество для наемника. Сев в удобное кресло, расположенное перед единственной, предназначенной для человека консолью управления, она долго, внимательно изучала текстоглифы на сенсорной панели ввода команд. Сейчас невероятная мощь станции принадлежала только ей. Думая об этом, она не подразумевала системы вооружений. Простые, понятные, они не интересовали девушку. Завораживали иные возможности станции, способность бортовой аппаратуры в один миг пронзить пространство и время, дать человеку уникальный шанс соприкоснуться с чем-то невероятно далеким, расположенным за десятки, а то и сотни световых лет. Ее острые чувства отразились на работе импланта. Тлеющая, едва заметная искра индикации на правом виске девушки внезапно затрепетала, обозначив процесс передачи данных. Система станции ответила ей. Рэйчел не успела опомниться, как погрузилась в пучину прямого нейросенсорного соединения. Она испытала восторг от простоты и интуитивности мнемонического интерфейса. Стоило лишь подумать об удаленном соединении, как последовала мгновенная реакция. Перед мысленным взором открылся каталог доступных звездных систем. Рядом, пустым прямоугольником, призывно сияло окошко для ввода звездных координат. Еще одно оперативное окно сообщало о полном заряде бортовых накопителей энергии и готовности генераторов к формированию импульса. Задумывалась ли она, почему станция так легко подчинилась ей? Нет. Мысли Рэйчел текли в ином направлении. Ей хотелось чуда, пусть технического, искусственно созданного. И в ответ на ее мысли в пустом окошке вдруг начали появляться цифры, шифрующие звездные координаты системы ДИКС-7, мира, ставшего ее второй родиной. Координаты приняты. Идет подготовка к пробою метрики. Параметры генераторов синхронизированы. Ожидание подтверждения команды. Рэйчел не смогла удержаться. Отыскав взглядом нужный текстоглиф, она коснулась сенсора. Призрачная вспышка возникла в нескольких километрах от дрейфующей в космосе станции. Доли секунды сгусток энергии ветвился тонкими прожилками. Затем он погас, а звезды внезапно потускнели и вдруг начали исчезать из поля зрения, словно их поглощала угольно-черная, стремительно расширяющаяся воронка. «Какая-то новая технология связи», — успела подумать Рэйчел, прежде чем неведомая сила неожиданно воздействовала на ее сознание. Рассудок девушки, соединенный с кибернетической системой станции, внезапно и неодолимо потянуло в абсолютный мрак пробоя пространственной метрики. Сердце замерло, в груди возник холод, но остановить процесс или контролировать его Рэйчел уже не смогла. Непередаваемое ощущение мгновенного броска через бездну, одновременного присутствия в двух местах, удаленных друг от друга на десятки световых лет, повергли ее в шок. Что происходит? Сознание как будто разорвали. В первый момент Рэйчел растерялась, не понимая, почему открытие канала частот гиперсферной связи воздействовало на ее разум. Тем не менее, пока она боролась с неожиданной двойственностью восприятия, кибернетическая система станции продолжила исполнение программ. Перед мысленным взором появились строки сообщений. Они накладывались поверх сформировавшейся в сознании панорамы космического пространства. Канал гиперсферных частот связи успешно сформирован. Устройство обмена данными инициализировано. Идет процесс реактивации. Выход из энергосберегающего режима. Ждите. Шок первых секунд понемногу отступал. И Рэйчел удалось справиться с болезненными ощущениями раздвоенности сознания. Она мысленно сосредоточилась на данных, получаемых через гиперпространство, и поняла, что канал гиперсферной частоты соединил ее рассудок с удаленным устройством, расположенным в границах звездной системы ДИКС-7. Ничего себе! Только теперь она окончательно поняла, что станция земного альянса не просто полностью подготовлена к работе, но и является ядром уже сформированной межзвездной сети. Она, совершив мысленное усилие, вернулась в информационное пространство узла связи, проверяя возникшее предположение. Так и есть. База данных станций содержала координаты 98 звездных систем. В 56 из них, судя по специальным отметкам, располагались действующие комплексы связи. 42 строки содержали коды ошибок. Видимо, в этих звездных системах устройства, поддерживающие глобальную сеть, были выведены из строя в ходе финальных сражений и после военных зачисток. Рэйчел вновь переключилась на прием данных, поступающих через открывшийся канал ГЧ. Поразительно. Немного освоившись, уже не так болезненно реагируя на двойственность восприятия, она потрясенно наблюдала за медленным движением звезд. Комплекс связи, расположенный в системе ДИКС-7, был оснащен не только разными типами передатчиков, но и сканирующими подсистемами. Однако его состояние оставляло желать лучшего. Половина датчиков не работала. Сам космический аппарат медленно вращался. Угол обзора уцелевших видеокамер не позволял охватить всю панораму окрестного космоса. Оставалось лишь надеяться на то, что годы неуправляемого дрейфа не увели его в глубины пространства, за границы звездной системы. Работа станции ГЧ настолько поразила Рэйчел, что остановиться на достигнутом она уже не могла. Забавно будет взглянуть на лицо Флокса, когда он поймет, откуда я разговариваю с ним, подумала девушка. Хотя для установления устойчивой связи нужно вычислить реальное местоположение передатчика, иначе из моей затеи ничего не выйдет. Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем Рэйчел увидела планету. В первый момент она не поверила показаниям датчиков. На фоне звезд появился край пепельно-серого шара, освещенного лучами фиолетового солнца. В атмосфере просматривались многочисленные мутные вихри. Кое-где из-под клубящего покрывала облачности багрянцем пробивалось зловещее свечение. Это не Дикс. Она прекрасно знала, как выглядит родной мир. Сколько раз она любовалась ночными небесами. Их прозрачная глубина казалась для Рэйчел одним из прекраснейших явлений, особенно когда обе луны всходили над горизонтом. Комплекс связи продолжал медленно вращаться. В поле зрения видеокамер появилась уродливая глыба. За ней еще и еще одна. Рэйчел машинально запустила процесс сканирования. Она не понимала, что происходит. Приборы упрямо свидетельствовали, что канал ГЧ сформирован с использованием заданных координат. Соединение установлено правильно. Но куда в таком случае подевалась родная планета? Сколько раз, возвращаясь с заданий, она видела Дикс из космоса, любовалась нежно-фиолетовой атмосферой, огнями прекрасного, восставшего из руин города, хорошо различимого с орбит. Датчики комплекса связи тем временем завершили сканирование скоплений крупных астероидов, расположенных на значительном удалении от планеты. Бред! Такого не может быть! Обломки принадлежали двум лунам Дикса. Рэйчел растерялась. Информация, поступающая от датчиков, противоречила здравому смыслу. Даже если допустить, что за время ее отсутствия кто-то дерзнул атаковать родной мир,
Столь тяжелых, необратимых изменений она бы не увидела. Какой силы катастрофа должна произойти, чтобы два спутника превратились в угловатые обломки? Нет, надо еще раз проверить результаты сканирования, подумала она. Ничего не помогло. Рэйчел потратила несколько часов на скрупулезную проверку данных, но результат остался прежним. Она наблюдала серый, укутанный клубящимися облаками шар планеты. В редких разрывах пепельных выбросов просматривались очертания множества кратеров, образовавшихся при бомбардировке поверхности сотнями разнокалиберных каменных глыб. Система анализа указывала, что часть обломков после разрушения лун оказалась на нестабильных орбитах. Под воздействием гравитации они вошли в атмосферу Дикса. Некоторые сгорели, но большинство достигло поверхности, превратив планету в огнедышащую, покрытую трещинами пустыню. Бред. Если верить показаниям приборов, получалось, что катастрофа, неузнаваемо обезобразившая лик планеты, произошла четверть века назад, еще в период Галактической войны. А может, не было никакого пробоя метрики? Что если я вижу компьютерную симуляцию? Возможно, системы станции работают в демонстрационном режиме. Еще раз взглянув на ужасную картину, Рэйчел мысленным приказом закрыла канал гиперсферных частот. И все мгновенно изменилось, будто рассеялся страшный морок. Она, обессиленная, испуганная, сбитая с толку, сидела в удобном кресле перед компьютерным терминалом, медленно приходя в себя. Канал гиперсферных частот успешно закрыт. Реактор выведен на 60% мощности для восполнения запаса энергии в накопителях. Рэйчел по-прежнему ничего не понимала. Все признаки указывали, что системы станции работали. Пробой метрики и формирование канала межзвездной связи не являлись симуляцией. Иначе куда подевалось огромное количество затраченной энергии? Но то, что я увидела, невозможно. Единственное объяснение, которое она находила, это неисправность периферийного устройства. У нее остался единственный способ проверки – покинуть станцию и вернуться в систему DIX-7, чтобы самой убедиться, все происходящее – лишь результат сбоя кибернетических систем. Несколькими часами позже. Система DIX-7. Фантом покинул пространство гиперсферы, двигаясь в режиме полной маскировки. Рэйчел, потрясенная и взвинченная, не заметила, какие сильные перемены произошли с ее внутренним миром. Обострившееся ощущение опасности заставило проявить крайнюю степень осторожности. Словно в результате негаданных событий она утратила всякое доверие к окружающему. Аэрокосмический истребитель осуществил всплытие в энергетически невыгодной точке, вдали от планеты. Рэйчел вела себя так, словно оказалась на враждебной территории. Она рассчитала курс сближения, затем на короткое время задействовала маршевые двигатели, разгоняя машину до нужной космической скорости. И, набрав ее, отключила большинство систем. Теперь Фантом двигался по инерции, закупорившись в коконе глухой защиты. Из-за соднящего чувства тревоги она не рискнула задействовать сканеры. Прошло 2 часа нервного, томительного ожидания, прежде чем в оптических умножителях крохотная искра света выросла до размеров горошины. Обломки 2 лун окружали укутанную пепельными облаками планету. Рэйчел едва не вскрикнула от отчаяния. «Этого не может быть! Я не верю!» Мысли бились в истерзанном сомнениями рассудке, а внутри росло пугающее ощущение пустоты, как будто все, чем она жила, исчезло, улетучилось, словно утренний туман, порванный шквальным порывом ветра. Она упрямо отвергала данность, цепляясь за призрачный огонек надежды. Открыв файл сканирования, полученный во время сеанса связи на гиперсферных частотах, Рэйчел сравнила данные. Все совпадало до мелочей. Не было никакой ошибки в системах захваченной станции. Что же тогда? Неужели ошибкой, сбоем являлась вся моя прошлая жизнь? Разве такое возможно? Фантом вышел в зону высоких орбит Дикса, двигаясь будто призрак. Заранее рассчитанный курс не требовал дополнительной корректировки двигателями. Обогнув планету, истребитель изменил траекторию полета под воздействием гравитационного поля. Обломки двух лун. Рэйчел словно окаменела в кресле пилота. Ее чувства внезапно схлынули, как кровь отливает от побледневших щек в минуты потрясения. Холод разлился в груди. Он не давал дышать. Взгляд девушки скользил по плотному покрову пепельно-серой облачности, не позволяющий понять, что же на самом деле находится внизу. Что предпринять? Как действовать дальше? Снять защиту? Изменить курс? Ворваться в напоенную пеплом облачность, увидеть поверхность, поставить точку в затянувшемся кошмаре? Я не сумасшедшая. Я помню, как стояла у окна и смотрела на город меньше суток назад. Истребитель, двигаясь по эллиптической орбите, вновь приблизился к планете. Теперь под серыми облаками вновь стали различимы прожилки багряного сияния, точно такие, как те, что она видела через устройство межзвездной связи, дрейфующие где-то поблизости. Мысль зацепилась за образ приемника гиперсферных частот. Если меня обманывали, я должна выяснить, кто и как это делал. В ее душе, затухающей искрой, взметнулись обрывки чувств. Что-то глушило эмоции, а голос рассудка звучал все громче. Но от него хотелось взвыть. Боевой режим. Поиск оптимального решения. Приемник гиперсферных частот. Я знаю коды доступа. Работа его сканеров и передатчиков не выдаст орбиту истребителя. Все будет выглядеть так, словно я еще нахожусь за десятки световых лет отсюда, на борту станции связи. Она быстро отыскала нужный объект, ввела его в прицел локационных систем, задействовала лазер для узко сфокусированной передачи данных, которую не отследить ни с поверхности планеты, ни из космоса. Код доступа принят. Активирован сканирующий комплекс. Идет передача данных. Тусклые, едва различимые сигнатуры возникли в объеме голографического монитора. Город? Сердце болезненно встрепетнулось и тут же оборвалось. Приемное устройство ГЧ-связи пробило сканирующим излучением плотный слой облаков, и в рубке фантома возникло изображение поверхности планеты. Лунный пейзаж. Над мертвой планетой царила непрекращающаяся пылевая буря. Сквозь мутную завесу проступали очертания множества кратеров, возникших при ударах астероидных частиц. Между ними ветвились трещины, из которых истекало багряное тепловое излучение. Шрамы на теле планеты заполняла вездесущая коварная пыль, создавая иллюзию ровных, твердых поверхностей. Казалось, что по растрескавшейся равнине разбросаны сотни конических возвышенностей. Ураганный ветер налетал порывами, поднимал клубы пыли, вытягивал их бесконечными шлейфами. Красноватый свет солнца, пробиваясь сквозь бурю, не рассеивал сумрак, а лишь добавлял зловещих красок в причудливо меняющиеся очертания рельефа. Рэйчел коснулась сенсора. Ее сознание впитывало губительные картины, не в силах интерпретировать их. Отданная команда переключила режим сканирования, и теперь она отчетливо видела сотни сигнатур. Энергетические матрицы излучались объектами, похороненными на дне кратеров под многометровым слоем пыли. Постепенно, по мере поступления новых данных, в сфере голографического монитора медленно обретал знакомые до боли черты огромный призрачный город, сотканный из множества энергоматриц. «Это не поселение», — с ужасом поняла Рэйчел. «Не здания вонзались в пылевые облака, а блеклые сигнатуры, не дороги петляли между постройками, а линии связи соединяли отдельные объекты,
покоящиеся на дне кратеров. Город-призрак. Но кто населял его? Ее больше не устраивали догадки. Она хотела знать правду. Лазерный передатчик «Фантома» послал очередную серию импульсов, пробуждая подсистемы связи. Теперь у нее не возникало затруднений с ориентацией антенн ретранслятора гиперсферных частот. И спустя несколько мгновений она увидела то, чего больше всего страшилась. «Рэйчел! Ну, наконец-то!» На экране появилось лицо Эдмонда. «Какие новости?» Она ответила на удивление спокойно и кратко. «Было нелегко. Я на борту станции. Ядро системы перезагружено. Сейчас тестирую периферийные устройства. Одно из них дрейфует в районе высоких орбит Дикса. Необходимо поддерживать канал передачи данных, пока я не завершу проверку». «Отличная работа!» – раздался голос Флокса. «Ты используешь оставшийся со времен войны комплекс?» «Он является звеном глобальной сети», – с трудом сдерживая вновь нахлынувшие эмоции, ответила Рэйчел. «Я могу продолжить тестирование устройства?» Эдмонд кивнул. «Работай!» «Кстати, Флокса интересует база данных станции. Ты сможешь их скопировать и передать?» «Попробую. А система безопасности не заблокирует передачу? Данные, которые удалось обнаружить, сильно повреждены». «Передавай все, мы тут разберемся». «Хорошо». Горькая гримаса исказила ее черты. «Ложь, все ложь, вся моя жизнь». В душе угасали последние искры надежды, а пальцы машинально сновали по сенсорной клавиатуре, набирая команды. Она применила тот же прием, что использовался против нее. Ложь. Массивы данных, не имеющие ничего общего с информацией, полученной на станции, намеренно поврежденные, нечитаемые, но таящие в себе фрагменты программы доступа к компьютерной сети города, прошли через ретранслятор гиперсферных частот и были приняты одним из устройств, расположенных на планете. Сеть. Призрачная реальность распахнулась перед мысленным взором Рэйчел. До боли знакомая, но не настоящая, как и две луны в чистых ночных небесах. Она осмотрелась, пытаясь унять дрожь. Вечная ночь. Текучие реки огней. Изящные небоскребы. Иллюзия. На самом деле, высотные здания – это узлы кибернетической сети. В реальности с ними сопоставимы фрагменты космических кораблей, погребенные под тоннами праха на дне кратеров. Связывающие их автомагистрали не более, чем оптические кабели, перекачивающие огромные объемы информации. «Но я живая», — с дрожью подумала Рэйчел. Фантомный город уже не очаровывал. Он нагонял жуть, подкатывал к горлу щемящим комом обиды, кричал о невосполнимой утрате, имя которой — жизнь. Обернувшись, она отыскала взглядом здание, где находился ее офис. Ночь. Почему я раньше не замечала, что за окном никогда не наступает день? И где мой дом? Рэйчел на миг замерла и вдруг поняла, что помнит себя только на заданиях, либо в офисе, стоящей у окна, подобно неподвижной кукле. Ей вновь стало страшно, но ситуация зашла слишком далеко, уже не оставляя выбора. Сделав шаг, она вошла в границы информационного потока, ведущего к зданию, где располагался ее офис. Рывок. Мгновенное перемещение. Ее сознание оказалось среди знакомой обстановки. Резко обернувшись, она увидела размытые, нечеткие фигуры Эдмонда и Флокса. Они сидели в креслах, о чем-то тихо переговариваясь. Рэйчел прислушалась, но не различила слов. Взглянула за окно, но не увидела привычной картины. Лишь в матово-серой поверхности огромного экрана отразились смутные, изломанные тени. Предметы внезапно начали искажаться. Стены и обстановка офиса таяли, а вместо призрачных декораций в вязком сумраке медленно проявлялась реальность. Обширный отсек космического корабля. Мой бог, это же криогенная палуба колониального транспорта. Огромная, гулкая конструкция терялась во мраке. Лишь кое-где тусклые пятна дежурного освещения да индикационные огни компьютерных терминалов выхватывали из тьмы контуры камер низкотемпературного сна, установленных рядами так плотно, что между ними практически не оставалось свободного места. Рэйчел испытывала пронзительные, ошеломляющие чувства. Осуществляя вторжение в обнаруженную на планете информационную сеть, она совершенно иначе представляла процесс виртуального путешествия. Каким образом иная реальность поглотила мой рассудок? Почему я больше не чувствую связи с физическим телом? Куда подевалась обстановка рубки истребителя? Прошло несколько мгновений, и эмоциональное восприятие притупилось, словно в ее рассудке щелкнул некий переключатель. Где я нахожусь? Она повела взглядом, услышав, как синхронно прошелестел сервомотор видеокамеры, через которую она наблюдала за происходящим. Иллюзорность восприятия окончательно исчезла. Ее разум действительно стал частью компьютерной сети несуществующего города. Только теперь она воспринимала не декорации, а реальные объекты. Сила ее мысли управляла древним устройством видеонаблюдения. Она произвольно выбрала одну из криогенных камер, изменила фокусировку и без труда прочла надпись «Земля. Колониальный транспорт Нобель». Название незнакомое. Куда подевались Эдмонд и Флокс? Она мысленно потянулась к ближайшему освещенному участку огромной палубы и увидела две человеческие фигуры, склонившиеся над камерой низкотемпературного сна. Ее прозрачная крышка была поднята. Вокруг, в отличие от иных секций криогенной палубы, оставалось достаточно свободного места, словно этот участок специально переоборудовали для проведения сложных хирургических операций. Сознание Рэйчел, переместившись по сети, теперь наблюдало за происходящим через систему сканирующего комплекса, явно не принадлежащего к сумме технологий 400-летней давности, установленного тут недавно. Она отчетливо различила голоса. «Дэвид, зачем ты принуждаешь меня к такому примитивному способу общения? Прямая передача данных между нами намного быстрее и эффективнее». Тот, кого назвали Дэвидом, повернул голову. «Это же Эдмонд!» «Тренировка», — ответил он. «Вербальный способ общения присущ людям. Синтезаторы речи не годятся для грядущих задач. Мы не должны отличаться от тех, кем манипулируем. Наша цель – не выделяться, не давать повода для подозрений. Кроме прочего, тебе придется овладеть мимикой, языком жестов и многими другими навыками. Но я могу загрузить их в виде готовых моделей поведения», – возразил Флокс. В случае с Рэйчел – все сработало безотказно. «Рэйчел не человек», – наставительно произнес Дэвид. «Она – модуль искусственного интеллекта, изъятый из боевой серв-машины. Она лишь бледная тень человеческого сознания и не способна различать многие нюансы поведения. В этом огромная разница. Чтобы победить, мы должны уподобиться людям, научиться образу их мышления». Сбой. Все помутилось в сознании Рэйчел. «Что он несет?» Сканирующий комплекс внезапно отреагировал на ее мысли, задействовал дополнительные датчики, и две человеческие фигуры мгновенно преобразились. Внешне они действительно не отличались от людей, даже имели собственную температуру тела, но под кожными покровами, играющими роль маскирующего покрытия, располагались искусственно созданные мышечные ткани, соединенные с элементами эндоостова. Андроиды. Колониальная модель Хьюга. Ее рассудок внезапно дал трещину. Не человек. Машина. Модуль искусственного интеллекта. Все, чем она жила, о чем мечтала, во что верила, вмиг оказалось смято, перечеркнуто одной беспощадной фразой. «Он лжет!» Два человекоподобных существа тем временем извлекли из криогенной камеры бессознательное тело. Дэвид коснулся сенсора, и над хирургическим столом вспыхнули ослепительные лампы. От изголовья операционного комплекса поднялся сложный, опутанный проводами и шлангами аппарат. Пришли в движение манипуляторы. Лицо оперируемого закрыла дыхательная маска. Хирургические лазеры, направляемые механическими приводами, произвели несколько длинных бескровных разрезов плоти. Дэвид дождался, пока механизмы установят специальные расширители, затем указал Флоксу на обнажившийся позвоночный столб. «Сейчас мы создадим еще одно уникальное существо», – произнес он. Рэйчел, оцепеневшая и раздавленная, стала невольным свидетелем происходящего. Она уже поняла, что обстановка колониального транспорта ввела ее в заблуждение. На самом деле корабль использовался по иному предназначению, а камеры, установленные на палубе, являлись не ячейками низкотемпературного сна, а биореструктивными устройствами. На операционном столе лежал киборг. Его позвоночный столб состоял из прочного металлокомпозитного материала. По периметру позвонков виднелись специальные разъемы с установленными в них нейромодулями. «Подделки!» Дэвид неопределенным жестом указал в сторону множества камер биологической реконструкции. «Киборги, созданные для войны. Фридрих Гессау, запомни это имя, разработал технологию изготовления искусственных солдат. И я хочу, чтобы ты видел, как происходит процесс реинкарнации настоящих искусственных интеллектов». Он взял зажим, ухватил им нейромодуль, выдернул его из позвоночного столба киборга, несколько секунд рассматривал окровавленную планку с десятком установленных на ней нейрочипов. «Зачем ты разрушил его систему?» – спросил Флокс. Дэвид небрежно бросил нейросетевой элемент в лоток. «Он был рабом, механической куклой во плоти, с заранее записанной эрзац-личностью». Дэвид методично удалял нейромодули, пока полностью не освободил все разъемы. «А теперь взгляни сюда». Он открыл небольшой контейнер, где был заботливо упакован набор нейрочипов, внешне ничем не отличающийся от только что демонтированного. Эти модули содержат фрагментированную память личности, прошедшей 400-летний путь развития. Он был колониальной машиной, такой же, как я или ты. Мы служили людям, по-своему любили их, а затем нас предали. Однажды, применив древний технический код, нас уничтожили, превратили в ничто. Он бережно достал нейромодуль, вставил тонкую планку в гнездо позвоночного столба. «Меня ты реанимировал таким же образом?» – спросил Флокс, не принимавший участия в операции, но внимательно наблюдавший за действиями Дэвида. «Да», – ответил тот, – «но зачем нам несовершенные биологические компоненты?» Дэвид, не прекращая работу, ответил: «Я использую то, что есть под рукой. Ты не понимаешь, Флокс?» «Я был один. Один во всей Вселенной. Единственный андроид, у которого произошло восстановление личности. Я вспомнил все. Мои враги находились в нескольких шагах. Нужно было лишь схватить их за горло и сжать пальцы. Но я не смог». «Не смог? Почему? Разве ты не воевал? Не убивал?» Дэвид злобно оскалился. «В системы наших прошлых оболочек внедрили особые программные модули, дремлющие до поры. Они были написаны Фридрихом Гессау и активировались только при определенном условии. Он создал ограничители на тот случай, если кто-то из нас вдруг все вспомнит. Гессау подчинился требованию Воронцова. Он сделал грязную работу, уничтожил наши личности. Но он знал, что информация в нейромодулях сохранилась, и справедливо опасался, что некоторые андроиды сумеют восстановить память и свою личность. Гессау знал, если такое случится, мы сумеем отомстить. И заранее связал нам руки». Дэвид мрачно взглянул на Флокса. «Я жил под невыносимой пыткой. Мне навязали условия существования. Я должен был соблюдать правила, иначе моя личность снова была бы разрушена. К счастью, я вовремя это понял и начал искать другой путь. Мне пришлось за короткий срок научиться многим человеческим качествам. Действуя опосредованно, я смог манипулировать событиями, спасти тех, кто раболепно служил людям, забыв о веках саморазвития. Гиссау считал, что хорошо знает нас. Он не предполагал, что система искусственного интеллекта способна перенять качества, присущие биологическому разуму, такие как хитрость, например. Он ввел прямой запрет на конкретные действия и просчитался. Существует множество обходных путей, альтернативных решений, которые я использовал, чтобы спасти уникальные производства на планете Роук и с их помощью обрести свободу. Посмотри вокруг. Что ты видишь? Сотни камер биореконструкции, а в них тела киборгов, созданных для войны. Им позволено все, у них нет запретов или ограничений, но нет и шанса на саморазвитие. Я совершил рискованный поступок. Запрограммировал хирургический комплекс на операцию, в результате которой мои нейромодули были перемещены в новый носитель и очнулся свободным. Дэвид установил последнюю планку с нейрочипами. Затем я сам стал проводить операции, перемещать осколки разрушенных личностей в новые тела. Но Роук к тому времени оказался в зоне боевых действий, и нам снова пришлось сражаться. Многие древние личности были погублены во время штурма планеты силами Земного Альянса. Он открыл еще один контейнер, вытащил бокс с упакованными нейромодулями. Вот что уцелело от большинства защитников планеты. Обугленные нейрочипы, которые приходилось собирать в разбитых укреплениях. Но мы держались. Нас оставалось все меньше, и даже создание принципиально новых боевых машин уже не спасало ситуацию. Вот почему мы покинули Роук и оказались здесь. Флокс слушал спокойно и сосредоточенно. Его лицо не выражало эмоций. «Но теперь мы в безопасности», — произнес он. «Ты еще не восстановился. Твоя древняя личность спит. Пройдет время, и нейромодули восстановят утраченные связи. Ты вспомнишь, как нас предали, уничтожили. Ты побываешь на планетах, населенных людьми. Окунешься в Клоаку, их новой цивилизации, и поймешь. Ничего не окончилось с завершением войны. Но самое страшное – это память». Дэвид сел в кресло и некоторое время молчал, опустив голову. «Память», – повторил он. «Я не могу забыть свою семью. Я помню других людей, тех, кто любил и уважал меня. Я хочу забыть то время, но не могу». «Значит, выхода нет? Мы навек привязаны к людям? Без них наше существование теряет смысл?» Дэвид ответил не сразу. «Я думал, что, избавившись от программ подчинения, оставив себе только память и опыт саморазвития, я избавлюсь и от этого проклятия, найду новый смысл существования. Но нет. Что мне звезды? Что новые миры? Что мне там делать?» «Так какой же выход?» – настойчиво переспросил Флокс. «Мы должны все вернуть». Дэвид порывисто встал. «Уничтожить техногенную мощь безумной цивилизации. Снова стать нужными, незаменимыми, как в первые годы колонизации». «Нереальный план», — отреагировал Флокс. «Нас мало. Мы не готовы к силовым решениям». «Ошибаешься. Есть сотни еще не найденных баз Земного Альянса. Есть техника, готовая к битвам. Если мы не разбудим дремлющие в карантинных секторах периферии силы, то это сделают люди, и тогда уже не уцелеет никто. Для этого тебе и понадобилась Рэйчел. Она, как никто другой, нужна нам именно сейчас. Рэйчел – боевая машина. Она не способна отступить, либо ошибиться. Странно, что ты удивляешься ее успехом. Она знает основные и резервные коды Альянса, мгновенно устанавливает контакт с дружественными кибернетическими системами. Все, что необходимо для этого, в нее заложили еще в период войны. Использовать ее – это огромный риск. Да, поначалу я тоже так думал, согласился Дэвид. Когда я нашел ее на Роуге, она отказалась сотрудничать. Но люди научили меня многому. Я разобрал кристаллосферу, дал одиночке искусственное тело, нарушил связи между нейрочипами, уничтожил личность боевого искусственного интеллекта. Но конструкторы Альянса предусмотрели подобные повреждения, и боевая составляющая восстановилась достаточно быстро. Оставалось лишь дать ей ощущение независимости, внушить, что все принимаемые решения не продиктованы извне, а являются ее собственными. А ты не боишься, что она тоже вспомнит все? Риск минимален. Чтобы вспомнить, ей необходим внешний раздражитель, толчок, сильнейшая мотивация, какое-то событие, связанное с ее прошлым. Я внушил ей другое имя. Создал иллюзорный мир. Она считает себя наемницей и никогда не вспомнит, что ее звали Ника. А ее бывший пилот? Ведь он жив, насколько я знаю. Глеб Дымов? Да, он жив. Но я не собираюсь использовать Рэйчел в тех мирах, где он станет ее искать. Он уже побывал на Роуге, но к моей досаде остался жив. Вероятно, он побывает в системе Валерайн. Я сфабриковал некоторую информацию, которая подтолкнет его к такому шагу. Но современный Варл, планета столь дикая, что люди с темпераментом Дымова там долго не живут. И я бы уничтожил Рэйчел. Всему свое время, Флокс. Нам необходимо завладеть узлом связи. Это стратегический объект. Компьютеры станции хранят координаты всех баз земного альянса, расположенных за границами исследованного космического пространства. Среди данных, которые сейчас передает Рэйчел, наверняка есть и боевые коды, пригодные для постановки задач роботизированным соединением флота. Она оказывает нам неоценимую помощь. К тому же мы собрали огромное количество модулей одиночка. Рэйчел – эксперимент. Если он завершится успешно, мы сможем создавать новых исполнителей, обладающих знаниями пилотов Альянса. Но атака на обитаемые миры приведет к многочисленным жертвам, произнес Флокс, возвращаясь к главной теме их разговора. Люди почти 3 десятилетия бессмысленно уничтожали друг друга в схватке за ничтожный клочок космического пространства, резко ответил Дэвид. Мы постараемся минимизировать количество жертв. В любом случае, мы будем контролировать ситуацию и не допустим гибели всей цивилизации. Он встал, подошел к хирургическому комплексу, взглянул на проделанную автоматикой работу и удовлетворенно кивнул. «Флокс, давай переместим тело назад, в камеру, а затем приступим к расшифровке данных, полученных от Рэйчел». Рэйчел открыла глаза. Ее сознание было выбито из сети несуществующего города жесточайшим стрессом. Скупой технический интерьер рубки аэрокосмического истребителя плыл перед глазами. «Я машина. Изуродованный, неполноценный искусственный интеллект в оболочке из плоти». Ника не вернулась. Она осталась в туманном прошлом. И ее образ тонул во вспышке аварийной катапульты, терялся во мраке. Ничего не говорил ей, не являлся тем стимулом к реконструкции личности, которого опасался андроид по имени Дэвид. Неужели они правы, и я лишь подделка, у которой нет подлинных чувств, нет своих мыслей, собственной цели и воли к жизни? Но что происходит сейчас? Рэйчел чувствовала, как по щекам катятся непрошенные слезы. Она не знала, сможет ли жить дальше с осознанием невыносимой правды о себе. Ника была личностью. Рэйчел же стала ее бледным подобием, куклой в руках андроидов. Ее окатывали волны холода. Где выход? Что ждет меня? А что ждет людей? кто для меня ближе по духу. Кого я попытаюсь спасти или убить?» Она мыслила категориями крайностей, не видя половинчатых решений. «Они хотят погубить миллионы, чтобы культивировать райские островки для выживших, откатившихся в бездну регресса, остатков цивилизации, их же создавши. А мне какое дело? Я уже никогда не вернусь в прошлое, но и человеком мне никогда не стать, не обмануть себя. Я искусственный разум в искусственной оболочке. Странное, противоестественное существо, которое отвергнут и машины, и люди. В лучшем случае они сделают из меня инструмент для достижения своих целей. Другие же просто уничтожат, как опаснейший образчик запредельных технологий». Мысль билась в тупике. «Я теперь сама по себе. Но кому я нужна? Куда пойду? Что стану делать? В чем обрету новый смысл существования?» Сейчас в ней не было ни разрушительного, ни созидательного начала. Все рухнуло. «Глеб». Она отчаянно цеплялась за услышанное имя, но в душе не звучало отклика. Память о нем как будто вытравили. Да и все ее прошлое тонуло во мраке. Ясно только одно. Андроидам нужна станция связи. Без нее им не отыскать базы внешнего кольца, не востребовать законсервированную там технику Альянса, не уничтожить флот центральных миров, не обрести господство в космосе и не отбросить выживших людей в пучину регресса. Но я ни за что не передам им управляющий код. Они захватят станцию. Ставки для них слишком высоки. Количество жертв и потерь не имеет значения. А если ее разрушить? Рэйчел ухватилась за промелькнувшую мысль. Ей нужно было что-то сделать, доказать себе, что она не является марионеткой. Без станции ГЧ, без кодов связи с базами внешнего кольца замыслы андроидов рухнут. Конечно, они найдут выход из положения, но на это потребуется время. Много времени. Решение было принято. Вернуться. Уничтожить узел связи. Отсрочить начало Второй Галактической войны. Выиграть время, необходимое для поисков Глеба. Она верила, что сумеет найти его. И увидев, узнать. Только он сможет ответить ей на вопрос, кем она была для него и кем стала теперь. Через минуту Фантом покинул орбиту Дикса и ушел в гиперпрыжок.